спасибо за вот выступления, которые сейчас прозвучали, они дополнили, я так скажу. И на некоторых из этих дополнений я хотел бы кратко прокомментировать. Вот то, что сказал Александр Дмитриевич Никитин, про я поддерживаю про элитарность СМИ и про то, что гражданам по большому счету, я уж не знаю там по каким причинам это надо изучать, да, им, в общем-то, газеты особо-то не нужны. Поэтому и на телевидении весь упор у нашего государства и идет, естественно. Да. Конечно, никто не будет спорить, что финансовая самостоятельность – это главное для средств массовой информации. Я с начала 90-х годов, то есть с начала своей журналистской карьеры, всегда говорил, что по большому счету существование средств массовой информации, по крайней мере, у нас в России, это эфемерное существование, потому что оно может в любую минуту прекратиться по одной простой причине – нет средств. Все. И ни о какой свободе, ни о чем уже речи можно не вести. Теперь третий момент, тоже Александром Дмитриевичем был указан, вот проблема сбора информации. Я только один момент скажу. Конечно, в нашем законе есть статья, что редакция имеет право запрашивать информацию, и сроки указаны, и прочее, прочее. Вот. Но дело в том, что есть статья, которая гласит об ответственности за непредоставление информации средствам массовой информации. То, такая ответственность в законе прописана, а не подкреплена. Может быть, она подкреплена этим самым нет, тоже не подкреплена. Не подкреплена в каком смысле? В Уголовном кодексе есть статья 144 «Воспрепятствование распространению информации», которая, так сказать, ответственность налагает. А вот на этапе сбора информации такого нет. И вот сколько мы не пытались, и мы с Александром Дмитриевичем пытались эту идею протолкнуть, через, в том числе и через Златогорскую Лидию Николаевну, через нашу Думу, чтобы местный, так сказать, правовой акт приняли, никакого толку. То есть власть просто-напросто упирается и игнорирует вот этот очень важный, кстати, момент. А случаев мы знаем много. Я лично попадал в такой случай. И самый, может быть, последний или не последний, вот то, что было в этом, на нефтемаш Сапкон во время собрания ТСЖ. Ну, вы помните, это очень была такая большая история. Вот. Теперь, что касается, вот мне очень понравилось высказывание Петрова по поводу, это тоже прямо относится к деятельности средств массовой информации, о том, что у нас вся власть представляет собой имитацию. Вот у нас власти как таковой нет. Нет. Это вот есть какие-то структуры, которые там вещи в себе. Вот они там что-то делают, работают, и на выходе, зачем им СМИ нужны? Чтобы себя пиарить. Вот они себе пиарят через газеты, через телевидение и так далее, и так далее. Все. Это действительно имитация. То есть симулякры в виде там общественных палат советов и имитация в виде государственных и муниципальных органов. Вот. В этой ситуации, в этой обстановке, по большому счету, может быть, Петров как раз к этому и ведет. Что делать средствам массовой информации, которые вот настроены на то, чтобы гражданам рассказывать правду, гражданам рассказывать, как работает эта власть и так далее. А нечего делать-то. Нечего. Почему? А потому что так работы как таковой нет. Есть только имитация. А рассказывать о том, как они имитируют, там вот сидя вот, на Московской на, и на Первомайской, ну, извините, я не знаю, может быть, себя не уважать. Вот. И вот еще что. Ну, про Роспечать, вот вы тоже указали подписку, но я бы хотел вспомнить, что у нас наша городская власть расправилась с Роспечатью, уничтожая ларьки совершенно по необоснованному поводу. Это была такая очень большая кампания. Так? И Последнее. Вот про этический кодекс журналиста. Он есть, Сергей Сергеевич, этический кодекс. Что толку от него? Потому что союз журналистов у нас тоже имитация. И как на уровне федеральном, может быть, поменьше, так и на уровне региональном. И последнее, что я бы хотел сказать в это короткое время. Как помните, немцы говорят, все познается в сравнении. И вот я, когда готовился, поднял свой архив за 90-е годы и сравнил со статистикой сегодняшней. Есть статистика нормальная, вот она на сайте областного правительства, что у нас столько-то газет общественно-политических, столько-то у нас, ну, общественно-политических, они вот, допустим, 25 называют, кроме районок, естественно, районок много, религиозных 3, да, общественных объединений газеты 2 всего-навсего, да, ну и там ведомственных изданий, ну вы знаете, да, предприятия издают газеты 4. А вот я в своем архиве, когда готовил статью, перебирал его в свой архив, и я вам просто вот зачитаю эту любопытную картину, что было в проклятые, как их называют иногда, 90-е годы. Да? Общественно-политических изданий выходило 116, издание политических партий 27, издание общественных организаций 24, отраслевые издания, ну это вот, сами знаете какие, да, 36, издание вузов 12, тематических изданий 32, экономика и бизнес 21 издание, сейчас один только остался, этот самый код, в который вот издает давно деловой вестник. Экономика, да, медицина и здоровье 15, право 14, образование и наука 13, сейчас я заканчиваю, молодежные издания 12, детские издания 11, так, ну, физкультура и спорт 10. Ну, еще кое-кого я и назвал. Вот, пожалуйста, вот давайте сравним и увидим картину недавнего прошлого, которую, конечно, идеализировать не надо, но отдать должное надо. И того, что сегодня происходит.
3 минуты вам предложить не может. Миша, я вам всех успокоил. Одно ответить всех на броничок. Ты еще, я тоже так тонус поднялся, и меня поднялся, и говорит, тонус поднялся. Успокой нас, Миша, успокой.
А что? На самом деле можно успокоить. С моей точки зрения, виноватых в той ситуации, которая у нас на сегодняшний день, в СМИ конкретно нет. И с моей точки зрения, у нас в России никто ничего не имитирует. Они просто такие, какие они есть. Имитатор – это тот человек, который хочет выдать что-то за что-то. У нас никто ничего не выдает. У нас общественная палата такая, какая она есть. Власть такая, какая она есть. Союз журналистов такой, какой он есть. И никто никому не мешает создавать другой союз журналистов, где собрать нормальных журналистов, если такие есть. Или что-то другое сделать, побороться за власть, чтобы изменить эту власть. Проблема ведь заключается, с моей точки зрения, в двух вещах. Первая и самая главная проблема – это общая нищета. Ведь по Марксу, правильно, Маркс в свое время сказал, для того, чтобы люди занялись самовоспитанием, самообразованием, общественной деятельностью там, и всеми остальными, у него должно быть свободное время. И чем больше свободного времени, после того, когда он решит вопросы, связанные со своим существованием, тем более человек активен и во всем участвует. Вот у нас свободного времени у людей для того, чтобы принимать участие, активное участие в общественной деятельности, политической деятельности, экономической деятельности и прочей деятельности, его очень мало. И, следовательно, значит, люди занимаются не общественными делами, а самовыживанием. При такой ситуации, извините меня, они не могут платить за информацию. Он не может себе позволить купить информацию, которую ему предлагают средства массовой информации. Второй момент очень важный. Это, естественно, конечно, связанное с нашей школой. Крайне низкая культура преподавания в наших школах. По существу, я еще раз говорю, мы там готовим, я уже об этом говорил неоднократно, мы там готовим крепостных. притом крепостных на самом примитивном уровне. Вот когда мы будем воспитывать в школах гражданина, который ценит достоинство личности, который ценит честь, для которого, извините меня, служение обществу не пустой звук, вот, только тогда, значит, ситуация изменится, тогда возникнет потребность вот той самой информации в продукте средств массовой информации, о котором здесь мы говорим. И, наконец, последнее. Это крайне, с моей точки зрения, нравственное разложение. Вот когда уровень культуры не основан на эталонах морально-нравственного поведения, вот мы имеем то, что мы имеем. И это вполне естественно. Наше общество пережило криминальную революцию. Притом не просто ее пережило, у нас криминальная революция победила. Мы живем в стране, в которой победила криминальная революция. И ценности криминалитета стали ценностями нашего общества. Следовательно, извините меня, о какой свободе распространения информации, о каком требовании, значит, гражданского общества и деятельности структур гражданского общества, если общество хочет жить по понятиям. Примитивно по понятиям. И человек укравший, человек избивший, человек ограбивший, он является, извините меня, эталоном поведения в нашей молодежной среде. Вот посмотрите, я еще вот наглядный пример. Мы берем «Менты», вот фильм «Менты». Вроде бы показывает о правовой, значит, деятельности правовой структуры. Но это криминальные структуры. Между этой структурой, вот деятельностью ментов и деятельностью бандитов никакой разницы нет. Это просто бандиты, и те, и другие бандиты. Поэтому, извините, вот это вот понимание, что именно такое поведение является эталоном, оно сказывается на всех нас. И поэтому, естественно, конечно, нормальные средства массовой информации никогда в этой среде соответствующего спроса не получат. Выход, я еще раз сказал, один. Либо мы изменим ситуацию в школе с детского воспитания, либо, извините, мы должны ждать страшного краха, такого краха, такой ответственности вот за эту жизнь, что даже самому последнему идиоту станет ясно, что дальше так жить нельзя. Вот как это было в 88 году. Общий лозунг был «Так жить нельзя». И поэтому произошли перемены. Вот надо, чтобы снова возник этот лозунг. Так жить нельзя.
Да, вот как раз мне очень понравился предыдущий оратор, хотя понравился по тематике, по направлению, но я немножко хочу ему возразить капельку. Я именно об этом сейчас думала. Вы знаете, я не согласна, что в 80-е все такие уж богатые, широкие, так сказать, слои населения были. Ну, вряд ли намного богаче, а где-то и беднее. И свободного времени, может быть, в плане зарабатывания, в отличие от теперешнего, было больше. Но, знаете, в плане, вот я сама этим, так сказать, жила, в плане поездок по добыванию еды хоть какой-то, было нисколько не больше. То есть тоже тем же занимались выживанием. Вот. И тем не менее была потребность в общественной информации. Вот сейчас потребности в обществе, ну, в 95% нет. У меня нет ответа на этот вопрос. Почему? Я, конечно, не хочу называть поколение 90-х потерянным поколением, по аналогии с Первой мировой, как его называли. Но что-то в этом есть. Но вот следующее поколение, у меня очень было вот настроение, ну, практически как у Льва Сергеевича по поводу агонии, и, к сожалению, агонии не государства, а агонии общества. Но вы знаете, вот я прочитала недавно в «Эхе Москвы» про Саратов, что здесь вот была, значит, какая-то там демонстрация, антимайдан тоже, и вышли 12 человек, совсем, по-моему, школьников. У них ничего не было, кроме белой, желтой и голубой этой самой завязочек. Вот. 8 испугались, я их очень хорошо понимаю. Вот, четверо остались, одну девчонку мутузили, ну, пока в моральном плане, пока не физически, в КГБ. Неважно, как она называется. Вот. Что мне понравилось? Девчонка выстояла, и родители сказали, мы будем за тебя. То есть, видимо, все-таки, вот несмотря на этот мой настрой агонии, да кто знает, может быть, следующее поколение. Будет потребность в информации. Вот в этом пока сейчас 30-летнем, даже 40-летнем поколении, потребности в информации нет. Ответа у меня нет. Но есть маленькая надежда появилась вот с этой девочкой.
Уважаемые председательствующие, участники собрания, вот здесь была высказана реплика, что этический кодекс журналиста есть, и он действительно есть. Просто задача Союза журналистов следить за его выполнением. А Союз журналистов за этим не следит, поскольку он забюрокрачен, и процедуры осуществления распорядительной власти Союза журналистов по отношению к средствам массовой информации, конечно, в разумных рамках, если так можно выразиться, вот, а все эти ресурсы, они оказываются ограниченными и имитационными по причине того, что бюрократическая форма социальных коммуникаций, впрочем, на самом деле исключает все, любые социальные коммуникации, во всяком случае мешает производить их эффективно. Что такое социальная коммуникация? Что есть система социальной коммуникации? Это выход из пространства «я» через пространство «ты» в пространство «мы». Это такое определение давали французские персоналисты в системе социальных коммуникаций. И вот проблема в том, что когда государство начинает притеснять независимые средства массовой информации, система социальных коммуникаций разрушается. И это мы видим на примере информационного манипулирования на Украине. Власть манипулирует информационными потоками в своих интересах. Оппозиция, которая обращается за помощью к России, фактически задавлена. И для того, чтобы осуществить грязную политическую технологию на выборах, как правило, применяется манипулирование информационными потоками. Ну а что касается Саратовской области, то можно вспомнить, сколько газет здесь было, журналов. Это, конечно, правильно, потому что они выражали принцип политического плюрализма. Но в то же время не будем забывать, сколько газет, журналов и вообще средств массовой информации оказались закрытыми. Например, выходила такая газета «Истина». Мы можем по-разному относиться к ее политической ориентации. Она позиционировала себя как газета потомков православных христиан, на деле выражала интересы коммунистической и националистической оппозиции. Ее закрыли в период правления Аяцкого. Вот. Ну, конечно, потом уже про это забыли, но дело в том, что конец правления губернатора Саратовской области, вот он, ну как бы вам сказать, вообще это было время становления нашей демократии. Была власть, была оппозиция, соответственно, эффективность губернаторского управления, она давала результаты с переменным успехом, что объяснялось объективным соотношением социально-экономических и политических сил Саратовской области, тем, что тогда еще существовала какая-никакая, на мой взгляд, а действительная политическая конкуренция. Сейчас, в связи с тем, что у нас сформировалась система управляемой демократией, конкуренция практически задавлена. Потому что есть определенные сомнения в легитимности существующей власти, высказанные представителями российской оппозиции еще в 2012 году, в том, что на выборах президента были приписаны некоторые, так сказать, нули к рейтингу победившего кандидата. Вот. И на наш взгляд, что для этого необходимо, для того, чтобы выйти из существующего кризиса? На мой взгляд, может быть, я выйду немножко за рамки, за рамки своего повествования, своего высказывания. Но я считаю, что любое преждевременное отстранение Путина от власти чревато дефолтом. Поэтому задача власти и задача оппозиции – это уметь договариваться с друг с другом. И немалую роль в этом процессе могут сыграть средства массовой информации. На мой взгляд, социальное партнерство между личностью, обществом и государством должно начинаться не в последнюю очередь с активизации политического участия граждан в взаимодействии со средствами массовой информации, с участием самих средств массовой информации в политическом процессе. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, в таком случае у меня все, что я сказал, я высказал. А закончить я хотел бы высказывание поэта Некрасова. Поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. Точно так же можно и не быть журналистом, но граждане – это все мы, и у нас общая ответственность за нашу страну.
Сергей Иванович. Да я вот о себе любим скажу. Я как раз...
Я вот что. О себе любим. Вряд ли мы еще когда-то соберемся на эту тему. Вот в «Земском обозрении» здесь газета моя, которая выходит... значит, с 90-го года, ну, пусть она вот в таком листочке в виде, но вот 25 лет будет этой газете в июне месяце, вот поэтому, как бы, вот, ну, есть, вот я выживаю, не знаю, как выжил, и Ахтырка может еще тут обидеться здесь, уже, поскольку мной она практически не контролируется, вот в этом году выходит она непонятно как, тут поставили мне Климову заметку, Сухарев воткнул, поэтому, значит, ну, тем не менее, вот газет, на ней написано, что и 25 лет скоро будет. Это с 90-го года. Ну, а что?
Ну, я единственный, нет, я одну фразу скажу, что в этой стране опасно быть гражданином. На этом я заканчиваю свое выступление. Это преступление быть гражданином.
Ну, мне просто стыдно за свою страну. Я еще раз повторюсь, потому что такого, извините, дерьма за откровенность, как сейчас, я не видел давно. Я смотрел фильм «Эшелон», и мне это очень напоминает сейчас наше время. Вот когда уже начали появляться чуть ли не в открытую стукачи, что составляют списки вплоть до актеров неугодных. Вот я смотрел недавно выступление Федора Добронравова по этому поводу. Мне, честно говоря... Подвратно просто все это и противно.
Куда же деваться жить?
Прожарка. Не мешай. Ну, это на поле это деятельности средств массовой информации будут только негативные явления, потому что сейчас появились тенденции о тотальном подчинении прессы одной из политических структур. Вот недавно в средствах информации прозвучала такая, да в некоторых уже даже, это то, что это с инициативы это некоторые политические деятели Объединенного Народного Фронта вышли с инициативой к правительству России, чтобы передать все проправительственные газеты и другие средства массовой информации под это юрисдикцию Объединенного Народного Фронта. Так что мы видим это медленную тенденцию перехода, значит, общества к тоталитаризму. И я считаю, что единственным сейчас источником средств массовой информации это остался интернет, потому что вот я недавно открыл в сетевых каналах это Одноклассников, это группа, значит, Саратовское независимое профсоюзное движение, куда пригласил всех, значит, это присоединяться, и буквально за неделю функционирования я потерял половину своих друзей, потому что это была лакмусовой бумажкой этой реакции на проверку, так сказать, вшивости, значит, это граждан России. Значит, меня обозвали кем только угодно, и прокляли, и еще только мне не наговорили, и сказали, что со мной больше не будут общаться, раз я не поддерживаю президента Путина.
Хочу добрым словом вспомнить газету «Саратов», городскую, она была, название ее не прозвучало. Во-вторых, с момента расстрела здания Верховного Совета Российской Федерации в 1993 году с танковых пушек в стране воцарилось чувство страха. Это было в период первой волны покушения на победу советского народа в Великой Отечественной войне 1945 года. Первая волна покушения на победу. Начиналась она со времен, конечно, Горбачева. Идет сейчас второе покушение на победу. Написал коротенькую заметку, хотел, чтобы она была, может быть, Александр Георгиевич проблему разрешить. У троих побывал, о втором покушении на победу сейчас. В процессе этой волны, кроме к чувству страха, который тогда зародился, автор этого чувства страха, Ельцин, появилось сейчас чувство опасности еще и другое. В воздухе запахло порохом. Благодаря, вот Сергей Сергеевич ушел, да? Благодаря Путину умудриться так доруководствоваться страной, что весь мир настроить на себя. Нахрена тогда тебе?
Почему? Корея Северная.
На плечах.
Рук.
Зачем тогда на плечах голова? Вот о чем хотелось бы с великим сожалением сказать.
Не выдержите вы, уважаемый член нашего клуба, застарелый член клуба, правила академического ведения дискуссии. Кому хочется говорить, идите, пожалуйста, на улицу, там, курите, разговаривайте, сколько хотите, не мешайте остальным. Это просто потому, что не уважаете остальных, время, да, деньги. У меня, слава богу, все ходы записаны, я работаю, как и остальные доброкачественные члены клуба. Приходим с ручками, с блокнотиками, фиксируем, готовимся и так далее. Время. Я думаю, перспектива у нас есть у тех, кто причастен и беспокоится о судьбах масс-медиа, что региональных, что федеральных, что местных. Это самый там издат. Вот Игорь Александрович Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России и бывший депутат Государственной Думы, одного из первых созывов, о котором сегодня Александр Георгиевич, уважаемый, упоминал уже, он же свою медиафрению и свои блоги, великолепные тексты, это шедевры с точки зрения современной русской журналистики, шедевры. Какой язык, какая глубина, каким... Ну, не буду время терять. Он же пишет из Праги. Его выдавили из России, он вынужден был уехать, он живет в Праге. Иногда приезжает в Москву там на пару недель к родственникам и все прочее. Это уже там издат. Скоро будет сам издат, а сам Юрий Челебин уже один из таких образцов сам издат показал. Там, наверное, восстановится так называемое радиохулиганство. Помните те самые достойные времена, 30-летней давности, когда радиохулиганство было? И, наверное, опять все-таки восстановит этот гадкий дикий Запад нам со своим блоком «Нать», как мой майор говорил, земля им пухом. Блок «Нать», он «НАТО» не выговаривал. Восстановит все-таки свободу, свободную Европу, все «Голос Америки», BBC, радиотираны, как мы слушали, помню. И у меня почему есть надежда, востребованность, она и сейчас есть, и дальше будет. Я привожу примеры. Те, кто регулярно ходит на состояние клуба, я уже дважды говорил, я собираю по всем возможным местам, где вот я бываю там по работе или околачиваюсь, что называется, бесплатные газеты, а именно «Коммунист», «Персиковую газету», «Газета недели» Козленко, «Земское обозрение», даже «Глаз олейника», выдаваем за «Глаз народа», и «Саратовскую панораму», кстати, здесь сидел корреспондент Володя. И по субботам, как правило, раскидываю по почтовым ящикам своих соседей. Я собираю там в 2-3 дня по 3 порции привожу, чтобы не тяжело было. У меня получается по 5-6 газет. Потому что в основном в микрорайоне, где я живу, в доме кооперативном, там это бывшие работники оборонного завода «Корпус», в основном пенсионеры, домоседы и так далее. И остальная часть тоже такие же обездоленные люди, которые Оля Гилл совершенно правильно говорила, что в 80-х годах мы жили трудно, сейчас живем еще труднее, наверное, и так далее. И просто даже 5-7-10 рублей дать газету для им накладно. Лучше хлеба купить детям. И знаете, как они читают? У меня только 3 семьи выкладывают из 19 квартир, 20-й моей жены, на подоконник. В моей кооперативе у нас они сорят. Одна сугубо такая христианская, ну не буду называть деноминацию, одна там просто семья девиантных людей, и мать, и дочка, и так далее. Ну просто не в себе люди. И одна там девианты с другой стороны. Известная русская какая-то болезнь, привычка и так далее. Остальные все, кроме нашей квартиры, 16 квартир, читают. Читают. Все читают. Я, Сергей, сейчас спросил, не переводите. Если хоть выйдите отсюда, пожалуйста. Палец о палец. Ни одного доклада не сделано на клубе, постоянно мешает. Ни одного доклада нет от мемориала.
Он прав. Вы постоянно...
Это называется по-русски халява, граничит с мага по моему родному украинскому языку. Поэтому есть. Это нам с вами, вот гуманитариям, ученым, юристам, там, правозащитникам, журналистам, деятелям оппозиционных преимущественно либерально-демократического сектора, кажется, мы как бы понад летаем. Есть такая потребность в толще народной. И в селе это есть потребность. Другое дело, что создано и объективным причинам, как Александр Дмитриевич, совершенно подчеркивается под каждым, не то что его словом, как под каждым дифтонгом ее там кратким, который он произносил, стопудово тысячу раз прав. Но есть и искусственные преграды, о котором говорил наш уважаемый докладчик, профессионал, большой мэтр в этой сфере именно журналистики. Тут ясен перец, что нам это сделали очень много искусственно. Очень много искусственно. Нежно, хитро, иногда просто подло. Как расправились с НТВ, а с другими ресурсами. Тот же Яковенко, только блогосферы, или Каспаров.ру. Каспаров.ру тоже вещает из гадких США. А все остальные сайты, где, на которых можно было раньше читать того же Игоря Яковенко, а он бьет мне бровь об глаз, их просто нет. Там нажимаешь кнопку, заблокировано, заблокировано, извините, извините, извините. Это уже искусственно делается. И заканчиваю. Совершенно согласен со всеми нашими уважаемыми членами клуба, о том, что гражданское общество у нас так и не было до конца создано, оно только создавалось. Потому что 90-е годы, те самые гадкие 90-е годы, которые говорят хулимые, они разные были. Мы помним перевал 90-х годов, потом 93-й, 94-й, война Чечня и так далее, так называемые выборы повторные Ельцина, ЕБНЭ, повторные якобы избрание президентом, дефолт, мы все помним. Они разные были, они как минимум 3-4 внутренних 90-х годов имеют окрасы и направленности. И первым, я считаю, кто сделал все для того, чтобы гражданское общество у нас не было создано в приемном цивилизационном плане, это сам лично Путин Владимир Владимирович, подполковник, а потом генерал, сейчас уже генерал-полковник ФСБ России, действующий резерва, как верховный главнокомандующий. Вы помните такой хороший момент? Как-то раз он собрал съезд НКО, общественной организации. 5000 было делегатов со всех почти 8 из 9 регионов России. Какая восторженно приехала наша тогда близкий товарищ и даже подруга по жизни Татьяна оставить. Наталья Александровна Королькова, как там все было чудесно. 5000 съезда не собирали, по-моему, только партийные съезды собирали при власти КПСС и так далее. Такой. И он шел там несколько дней, ну, конечно, Путин там был всего полдня, но достаточно хватило. И когда он увидел этих НКОшников, этих общественников, ну, в том числе вот нашего, как говорится, разлива, что называется, может получше, может чуть похуже, народ, народ активный, гражданская позиция, что-то желающий изменить к лучшему в этой жизни, устранить недостатки, скрыть и так далее. Работать по общественной, формировать гражданское общество. Он, я так думаю за него. Но мне просто думать, потому что я хоть там и капитан был, но тем не менее тоже из ЧК. Я соображаю, я чувствую его, как он думает. Мы же из одной шинели вышли с ним. Он думал, вот эти люди меня и закопают. И поэтому... С этого момента, я не помню, какой был год, 2002-2003, но давно это было.
2001.
Да, спасибо, Сергей Иванович, за реплику, на этот раз на реплику дальше, поскольку помогает. В работе, да. И все, и больше ни разу такой, извините, хурал не собирали.
Еще один раз собирали.
Ну, может быть, да, два раза, и закончили. И последняя реплика моя, извините, время перебрал, но раз модераторы и писатели не сонали, значит, как бы в кон. Ну, потом больше не будет никаких слов. Не бывает, сегодня что-то Сергей Сергеевичем полемизирует. Не бывает, Сергей Сергеевич, управляемой демократии. Это навязанная идеологема. Это навязано, и даже не Сурков ее придумал, озвучил. Придумал, конечно, кремлевский политтехнолог, может, Вячеслав Викторович, может, сам Владимир Владимирович, может, и товарищи по конторе его в этом деле там специализирующиеся. А вот наоборот бывает, демократия управляет обществом. Управляет демократией, это уже не демократия. Отсутствие демократии, отсутствие гражданского общества, конечно, и масс-медиа, средства массовой информации, даже шире, не только средства массовой информации. Вот сегодня и о Листоково говорили, о блогосфере уже много говорили. Это основная часть именно демократического устройства. И поскольку болеет наш масс-медиа, сильно болеет, серьезно заболел в целом, и в частности каждый по-своему, как я сам говорю, что я рассказывал, масса причин, масса там диагнозов и диагнозиков маленьких. Но без этого сегмента не будет у нас демократии никакой. Тем более управляемой. Спасибо. Ну, у нас там еще, мы закончили с Липолинском, мы как-то внутри Липолинска совместили с Серебряниками. У нас есть там третий такой шанс, у кого горит, кто хочет сказать, то...
Спасибо.
А свечику, да? Завершаешь?
Ну, наверное, я просто вот хотел, знаете, нельзя не высказаться по поводу отдельных, вот так скажем, реплик уважаемых участников клуба. Вот вспомнили газету «Саратов», где я работал от звонка до звонка. Я одно слово только могу сказать. Это была уникальная газета. Уникальность ее заключалась уже в том, что она была газетой городского совета. Да? И именно вот такой, какой она была, демократической, и так со всеми атрибутикой этого понятия. И когда Аяцков ее придушил в октябре 93 года, вслед за Ельциным, когда... Не, Китов, это ладно, это отдельная песня, да. Он ее, когда он ее задушил, эту газету, да, и тогда со всеми вытекающими, да, я могу точно с уверенностью сказать, что больше такого издания при совете городском или областном, или районном, как угодно, больше не было. Ну, для этого есть объяснения, их очень можно говорить. Но дело не в этом, а дело в том, что мы, сотрудники этой газеты, журналисты, это восприняли тогда, и я помню, был митинг был по этому поводу у памятника Чернышевскому, и я единственный раз на этом митинге выступил. Я больше никогда не выступал, ни до, ни после. Вот. И я сказал, что со смертью газеты «Саратов» можно проститься с демократической печатью и вообще со свободой прессы в России. Вот так. Вот, видимо, так оно и произошло, хотя вот были приятные моменты. Это один момент. Второй момент. Вот то, что Александр Дмитриевич сказал про нищету граждан, нищету власти. Да, конечно, нищета граждан большое значение имела и имеет. И я полностью согласен и с Григорием Викторовичем, то, что люди нуждаются в газетах, в чтении, нуждаются. Вот вы привели пример со своим домом. Я могу привести пример со своим домом и со своей газеты, которой я каждый номер бросал во всем доме. И как люди потом мне, реакции людей вот на то, что они же знали, кто им бросил, кто я, что они прочитали, что они думают и так далее, и так далее. Да, есть эта потребность, есть. Но, к сожалению, а власть очень хорошо устроилась, кроме телевизора, кроме зомбоящика, люди сейчас почти ничего не могут. Ну, конечно, тот, кто компьютером обзавелся, там расходы не такие большие, хотя, конечно, есть расходы. Там расходы. Но все-таки. Это вот, а что касается нищеты власти, то у меня, например, представление очень четкое. Нищета власти происходит конкретно от нищеты области, города, района, от буквальной нищеты. А поскольку они нищие, да, вот они поэтому и им ничего не остается, как имитировать свою деятельность, показывают, что якобы они работают, да, ну, понятно, получают зарплату, хорошие зарплаты, да, но сделать они ничего не могут. Хотя они могут сделать. Хотя они эти деньги, которые они отправляют в федеральный центр, они могут при приложении максимума усилий перестроить эту систему, и, видимо, в конце концов, к этому, может быть, дело даже и придет. И последнее. Вот то, что Ольга Германовна сказала, вот с этой девочкой, которая подверглась остракизму во время митинга, да, я вспомнил, эта фраза мне пришла еще давно, в начале 2000-х, когда я наблюдал, как наша власть новейшая, новая, расправляется с молодежью. Расправляется с молодежными объединениями, с молодежными организациями, вот в университете там, или где-то, с теми же нацболами, да, и так далее, и так далее. И у меня в голове все время фраза была Герцена. Герцен говорил, что свобода в России истинной будет тогда, когда появится 3 непоротых поколения. Да. И вот в начале 2000-х, вот когда вот эти вот были вот эти вот ребята молодые, это было, наверное, первое все-таки поколение молодежи, да, мне было с удовольствием наблюдать, вот как они вели себя, и их выпороли, да. Второе поколение, если можно считать вот сегодня, да, их уже не порят, их просто оболванили, да. И вот то, что я видел на Театральной площади 18 марта, вот недавно на этом крымском митинге, да, это просто меня лично это потрясло. Меня это лично потрясло, что собрали искусственно молодежь, там же почти одна молодежь была, молодежь и чиновники пришли, вон все их, я их знаю, и мне нравится правительство, да. И как они вели себя, как они радовались, как они танцевали, как они хлопали в ладоши, как они бурно реагировали на то, что это вот со сцены там льется из уст Баталины там или еще кого-то, да? Это они по какому же поводу, вот я стою и думаю, это они по какому же поводу-то они радуются-то? По какому? По поводу, что гибнут люди на юго-востоке Украины, и по поводу того, что Россия втягивается как в нечто страшное, которое вот мы каждый день ждем. Вот. Это тоже оболванивание поколения, да? Это тоже порка. Но порка уже, видите, какими изощренными. Это уже, силовики, вот как они в начале 2000-х расправлялись, так они сейчас расправляются с оппозиционерами, со всеми, с кем угодно, и с нашими активистами, и с вот этими молодыми ребятами, профилактику. Так они этим занимаются все 15 лет, начиная с восшествия на престол сегодняшнего лидера нации. Вот. И мы заканчиваем, да?
Сейчас, секундочку. Александр Георгиевич, у нас есть право реплика, когда настаивает, когда душа горит, минут там, полторы. Сейчас закончим,
да. Вот поэтому спасибо, что все высказались. Конечно, ситуация, скажем так, очень нерадостная ситуация. Я бы даже сказал, она какая-то такая трагическое. Пока что я лично света в конце тоннеля не вижу.
Реплики, у кого горит?
Я хотел бы вам предложить такое выражение, что это порка души. Это не тело бьют вот сейчас, а бьют душу. Ее запугивают, ее задавливают. Ее делают несвободной.
Значит, как раз я об этом думаю, забыла сказать в первой реплике очень важную вещь, и вот буквально с языка сорвали в тему, Александр Георгиевич, танцуют почему? Вот я хотела как раз сказать, потребность в информации у кого-то есть, но в основном сейчас, вот у среднего поколения молодежи и вот тех, которые танцуют, потребность в сказке. Какой сказке? Сказки о том, что наш Путин все боятся. Он всех сделал. Не смешите мои стринги или кого там еще. И вообще все и ядерные бомбы наши боятся. И у нас все замечательно. И я буду есть отечественного производителя. Да вон где вообще? Вот тут конкурс. Ем отечественного производителя. И вот сказку дайте. Сколько еще продлится эта ситуация, в которой нужна сказка, сказка, сказка? Не знаю.
А Саня Юрьевич оставит руку.
Да, сейчас нам плохо, нас бьют дубинками, нам портят душу, нам не дают это говорить. Но надо выдержать просто-напросто этот период. Я верю, что свобода нас встретит радостно у входа. И братья меч нам отдадут, как сказал Пушкин.
Хочу сказать огромное спасибо Александру Георгиевичу, Сергею Ивановичу, Сухареву, которого здесь нет, за то, что материал в их публикациях, в их газетах наиболее ближе стоит к жизни приземленный материал. Спасибо им большое.
У меня реплика. Сидоркин.
Сидорин, ну, в общем, что я могу сказать? Меня пугает, что растет, конечно, такое молодое поколение, запуганное дурацкими, в общем-то, сказками. Идиотизм, по-другому это я назвать не могу. В общем-то, я не хочу, чтобы из них выросли рабы и выросло племя стукачей и другой мрази, которой уже достаточно было на нашей земле и которую придется вывести, я думаю, в лучшем случае с нее.
По поводу молодежи, то, что говорила Ольга Германовна и Сергей, я думаю, по-другому. Есть такая хорошая поговорка. Это та самая молодая шпана, которая сотрет меня в порошок. Про меня зовут Владимир Владимирович, его говорили. Не переживайте, молодежь, мы знакомы и с националистами молодыми, и с другими, и с леваками, и так далее. Они также уже доходят до того критического момента, что так жить нельзя. И у них голова работает хорошо. Я хотел, на самом деле, сказать о другом. Не полемизируйте с вчера с Ольгой Германовной или с Сережей Сидориным. Сами журналисты, кому как вот непрофессиональным журналистам и часто публикующимся в газетах, как Асад Мич Никитин, редактор Сергей Иванович Перепеченов, Сергей Сергеевич тоже часто печатает, тоже журналист, пусть и не штатный, там, даже, по-моему, в штате где-то был и так далее, тоже много гусарит. А разве не банят на наших демократических либеральных сайтах вот того же Ахтырка? Вы знаете о том, что во многие сайты меня просто не пускают. Вот Пирсиховый сайт меня не пускает, не пускает меня Взгляд Инфо сайт. Я это просто забанил. Я не могу тогда даже зайти с двух компьютеров, с домашнего и с рабочего. Я не знаю, что я напишу. Напишу я, конечно, бяку. Я заил, я злой, я критикан. Точно и по ним прохожусь, по любимым. Они почему-то считают, что можно кого угодно критиковать, кроме самих себя любимых журналистов. Это как бы не принято. А я считаю, принято. Журналист не зря себе приписывает, что он якобы четвертая власть. Это такое модное слово. Это на самом деле никакая не власть. И так далее. Это основа демократии, но не более того, инструмент демократии. А потом, сколько они стрингуют. Что такое стрингуют? На журналистском сленге это значит колотить бабки за заказные материалы, публикуемые, или вот за очернительские материалы, когда кого-то надо хулить, там, ругать, так, размазывать там морды по асфальту, по телерадиорепортажу или газетной полосе. И как нас полыхнуло даже в тех 90-х годах, которые мы сегодня ветераны о них так вспоминаем, с тоской о своей молодости в основном, когда и девушки были моложе, и мы были еще рысаками и так далее. Сколько низменности вылилось и в телерадиоэфир, и вот сколько вот ниже пояса тем, по похоти, ну, лжи, корысти, сатанизма, я это определяю. Сколько у нас, какие тиражи, шпид-инфо и так далее, и так далее. Это, конечно, и самое главное, это было востребовано в широких массах, которые раньше до большинства массово ходили в церкви, а потом массово ходили на парткомсомольские собрания, голосовали за решение партии, я не читал, но я скажу, что его надо размазать, этого негодяя поэта, и выслать в США, и вообще выкинуть Солженицына из России, тогда СССР. И у оппозиционных средств массовой информации, вот сегодня ребята были молодые, они же преимущественно из оппозиционных средств массовой информации, хотя один Володя был из аффилированной из Саратовской панорамы газеты местного самоуправления. Те же болячки. Словословие своих лидеров и лидерочков, на федеральном уровне своих там, мы всех знаем поименно. наших лидеров, живых, слава богу, пока еще оставшихся, и наших местных этих, я так называю, лидерочки. Потому что какие они лидеры? За ними кто? 5 человек, максимум 12 и все. И стоп-лист критиканам. Я не, даже не говорю там, про себя, а стоп-лист критиканам с другой точки зрения. Вот у нас в клубе, пожалуйста, вот может высказаться с точки зрения там, патриотической, с точки зрения другой, пятой. Ничего, мы друг друга как-то не хулим, не терзаем и так далее. Полемизируем вот в академическом стиле. Вот это, ну, не скажу, что мы такой же прям идеальный, но хоть какой-то мы образчик того, как надо себя вести, в том числе и в медийном пространстве, уважаемым господам журналистам. Тоже у них есть болячки. И скорость вошла во все сферы нашей жизни, вот с той самой бандитской криминальной революции 92-го, 93-го и так далее годов, вы все помните об этом, кто постарше. Вот певец путинизма Владимир, как там его, Альфредович, что ли, не помню, Соловьев или Альбертович, не помню. Рудольфович, да. Сколько у него, один или два замка в солнечной Италии? В собственности, между прочим. Я не знаю, один, два, шесть, ну один точно есть, он его не отрицает. Конечно, это заработанные деньги здесь, но собственность там. И счета наверняка там есть. И у этого Дмитрия Киселева, по прозвищу так ласковому, нежному, Кисель. Вы помните, есть такой шарш на него у КВНщиков? Фашисты, бандеровцы. Бандеровцы, фашисты, лжец, лжец. Очень смешно. КВНщики сделали по его персону, по его душу. А он где обучался? Где работал? В гадких США. У этих гадов, либералов, там масонов и прочих там иудеев даже. Ужас. Тоже имел имущество. Потом, говорит, поиздержался и вот как-то решил, значит, восстановить свой, сказать, благополучие. Я так предполагаю, ощущаю, не утверждаю ничего. Поэтому журналисты, что те, что эти, что... Все завершил. Да. Кстати, мы проработали ровно 2 часа.
Огромное спасибо всем.